Василь Быков. Журавлиный крик. Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным дорогам земли. Он выбрал себе тут удобное место, на краю Осокового болотца, где оканчивалась насыпь, и рельсы, укутанные однопутки, бежали по гравию почти наравне с землей. Проселок, спускаясь с пригорка, пересекал железную дорогу и сворачивал в сторону леса, образуя перекресток. Его когда-то обнесли полосатыми столбиками и поставили рядом два таких же полосатых шлагбаума. Тут же одиноко ютилась оштукатуренная будка-сторожка, где в стужу дремал у жаркой печки какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Теперь в будке не было никого. Настырный осенний ветер то и дело поскрипывал настежь распахнутой дверью. Словно искалеченная человеческая рука протянулся к студеному небу сломанный шлагбаум. Второго совсем не было. Следы явной заброшенности тут лежали на всем. Видно, никто уже не думал об этом железнодорожном строении. Новые, куда более важные заботы овладели людьми. И теми, кто недавно хозяйничал тут, и этими, что остановились теперь на заброшенном глухом переезде. Подняв от ветра воротники обтрепанных, заляпанных глиной шинелей, шестеро их стояло группкой у сломанного шлагбаума. Слушая комбата, который объяснял им новую боевую задачу, они жались друг к другу и невесело посматривали в осеннюю даль. «Дорогу надо перекрыть на сутки», — хриплым простуженным голосом говорил капитан, высокий костлявый человек с заросшим усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. «Завтра, как стемнеет, отойдете за лес, а день — держаться». Там, в поле, куда глядели они, высился косогор с дорогой, на которую роняли остатки пожелтелой листвы две большие коренастые березы, и за ними где-то на горизонте заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию огромной бритвы, тускло блестела в небе. Серый осенний вечер, пронизанный холодной надоедливой мглою, казалось, был наполнен предчувствием неотвратимой беды. «А как же с шанцевым инструментом?» — грубоватым басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. «Лопаты нужны». «Лопаты?» — задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. «Поищите сами. Нет лопат. И людей нет. Не проси, Карпенко, сам знаешь». «Ну да, и людей не мешало бы», — подхватил старшина. «А то что, пятеро? Да и то вон один новенький. И еще этот ученый. Тоже мне вояки», — зло ворчал он, стоя в полоборота к командиру. «Противотанковые гранаты, патроны к Петеру. Сколько можно было, вам дали». «А людей нет», — устало говорил комбат. Он все еще всматривался вдаль, не сводя глаз с заката. А потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко, к коренастому широколицему, с решительным взглядом и тяжелой челюстью. «Ну, желаю удачи!»